Сегодня вспоминаем.
День 3 сентября в истории. В 1806 году на Кронштадтском рейде бросил якорь трехмачтовый шлюп «Нева» под командованием капитана-лейтенанта Юрия Лисянского. Пушечные салюты «Невы» и ответные залпы Кронштадтской крепости возвестили о завершении первой русской кругосветной экспедиции к берегам Америки, Японии, Китая, Африки, по пути, неиспытанным до того россиянами. А через 16 дней в родную гавань вернулся второй корабль этой кругосветной экспедиции, шлюп «Надежда» под командованием капитана-лейтенанта Ивана Крузенштерна. Часть пути капитаны прошли по раздельным маршрутам. Исторический вояж длился 3 года. По окончании плавания была выбита специальная медаль, ее получили все без исключения участники экспедиции. В 1945 году сессия Верховного Совета удовлетворила ходатайство 3 прибалтийских государств о принятии их в состав СССР и 3 августа в братскую семью советских народов, как велено было тогда говорить, влилась Литва, 2 днями позже Латвия, а 6 августа Эстония. По договору между Сталиным и Гитлером, так называемый «Пакт Молотова-Риббентропа», заключенным в августе 40-го, Прибалтика отходила Союзу. Еще за год до этого Москва в ультимативной форме предложила прибалтам заключить с ней договор о взаимопомощи. Советский Союз создал на территории 3 стран военные базы и параллельно начал поставлять новым союзникам дешевый нефть и газ. В начале 1940-го, опять же под нажимом СССР, в правительство Прибалтийских республик ввели просоветски настроенных политиков, которые и попросили принять их страны в состав Союза. В 30-е годы прибалтийские государства несколько пренебрежительно называли в Европе лимитрофными, то есть окраинными. Их аннексия произошла бы в любом случае. Литовский посланник в Германии Скрипа в 1939 году вел переговоры с Риббентропом о создании под эгидой фашистов Великой Литвы – Литва плюс Белоруссия. По гитлеровскому плану ОСТ 50% прибалтийского населения предполагалось подвергнуть насильственной германизации. 3 августа 1943 года началась партизанская операция «Рейсовая война». Она проводилась на протяжении 1,5 месяцев и на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. Годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника. Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские части украинских партизан. Операция «Рельсовая война» была связана с планами Сталина по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге. Планировалась смоленская операция и наступление с целью освобождения левобережной Украины. Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась ночью на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 км по фронту и 750 км в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан. Большую поддержку оказало и местное население. Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он явился полной неожиданностью. Всего в ходе операции «Рельсовая война» было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага, взорванные железнодорожные мосты и станционные сооружения. С 19 сентября по октябрь 43 года была проведена аналогичная операция под кодовым названием «Концерт». Всего в ходе двух операций партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса. Их действия были более чем в 11 раз эффективнее всех налетов немецко-фашистской авиации за этот период. В 1959 году под девизом «За гуманизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый московский международный кинофестиваль. Идея проводить в Москве международный киносмотр родилась еще в 30-е годы, и в 1935-м была предпринята удачная попытка организации такого кинофорума, но продолжение не последовало. Только во времена оттепели началась новая история московского кинофестиваля. Большого приза тогда был удостоен фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». Для страны, которая долгие годы жила за железным занавесом, фестиваль, проводимый в июле каждый нечетный год, стал настоящим окном в мир, прорывом из духовной изоляции. Ну а для кинематографистов это была серьезная творческая школа. Со всей страны в столицу съезжались любители кино. Москву посещали мировые звезды. В 1972 году Московский международный кинофестиваль вошел в группу фестивалей класса А, наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским. Это значило, что отныне в нем могли участвовать фильмы, еще не демонстрировавшиеся на других международных смотрах, а с 1999 года Московский фестиваль стал ежегодным, как и предписывает регламент фестивалей данного класса. В 1910 году родился Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. После освобождения Дворжецкий не мог нигде надолго устроиться и в конце концов уехал в Омск, где наконец был принят в местный театр юного зрителя. Всю жизнь и даже в заключении Вацлав всегда работал в театре. В лагерях это было еще труднее, так как приходилось идти в лагерный театр после тяжелой работы. За долгую жизнь он сыграл роли более 100 спектаклях. С 1965 года снимался также в кино и на телевидении, где сыграл более 90 ролей. Наиболее крупные и удачные работы в фильмах «Щит и меч», «Красное и черное», «Улан», «Забытая мелодия для флейты», «Где-то плачет Иволга», «Через стерник звездам», «Угрюм река». В 1946 году родился народный артист России Николай Бурляев. Актер, режиссер, гениальный директор концерна «Русский фильм», президент Международного кинофестиваля славянских и прославянских народов «Золотой Витязь». В 1968 году Бурляев окончил актерский факультет театрального училища имени Щукина. В 1975 году режиссерский факультет в ГИКа, в 60-х годах играл сначала в театре Моссовета, затем в Линкоме. В кино начал сниматься рано, уже 14 лет сыграл главную роль в фильме Андрона Кончаловского «Мальчик и голубь», а в 15 главную роль в картине Андрея Тарковского «Иваново детство». Далее приглашения посыпались, как из рога изобилия. Бурляев снимался в фильмах «Андрей Рублев», «Мальчик и девочка», «Служили два товарища», «Мама вышла замуж», «Игрок», «Иван да Марья» и многих других. Меня часто спрашивают, кем я себя считаю. «Актером, режиссером, поэтом», — говорил Николай Бурляев. В разные годы на этот вопрос я отвечал по-разному. Сейчас скажу так. Прежде всего, я руководитель «Золотого Витязя», потом я режиссер. Поэзия вообще отошла сегодня на задний план, а вот актер в последнюю очередь. Мне жаль, что я сейчас не работаю как режиссер, но как организатор кинофестиваля я делаю все, чтобы мы поднимались, чтобы мы создали киносоюз, куда бы вошли кинематографисты 15 государств. Девиз уже есть – «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Таким был день 3 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.